Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Преподобный Нестор Летописец из повести временных лет. И все исполняя сокровища моих и жизни подателю. Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, воззрел на небо и сказал: Христос Бог, сотворивший небо и землю, взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны, утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на силу Твою. Святая Русь. От крещения до наших дней. Цикл передач, посвященный 1020-летию крещения Руси. День рождения Церкви. Так именуется праздник Святой Живоначальной Троицы среди верующих православных христиан. Именно в этот день, когда на святых апостолов, сопутствовавших Господу нашему Иисусу Христу в Его земной жизни, в Сионской горнице сошел в виде огненных язык Дух Святый, произошло основание христианской церкви. Нашу сегодняшнюю программу откроет архиепископ Тульский и Белевский Алексий Кутепов. Вы услышите слово на праздник Святой Троицы, Пятидесятницы. Во второй половине часа мы предложим вашему вниманию фрагмент из программы «Пасха посреди лета». В 2003 году состоялось историческое церковное событие «Столетие со дня прославления в лике святых величайшего угодника Божия русской земли, преподобного Серафима Саровского». О втором обретении святых мощей преподобного Серафима рассказывает епископ Истринский Арсений и историк из Сарова Валентин Степашкин.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пятидесятницу празднуем и Духа пришествия. Величайшее в истории человеческого рода мироспасительные события ныне воспоминаем мы с вами, дорогие братья и сестры, молитвенно и слышим свидетельства неложные, гласящие о том, что «не убе Дух Святый, яко Иисус не убе прославлен». И когда смысл сказанного доходит до нашего человеческого сознания, то, естественно, хочется сделать некое замечание, некое отступление как бы от правды и истины. Разве до того, как пришел на землю Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, Духа Святаго не знала вселенной и мироздания? Духа Святаго не ведал мир? Разве тот же источник ведения, божественные откровения, которое знает человечество Ветхого Завета еще до пришествия Христа, не говорит нам о том, что «Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила их». Разве люди до Христа, знавшие Бога, любившие Его и жившие, во всяком случае старающиеся жить по Его законам и заповедям, не ведали Духа Божия? Разве не молится Давид? «Сердце чисто созиждь во мне, Боже, и дух правом Давида утроби моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня». Да, Дух Святый, как един от нераздельной живоначальной Троицы, имеющий равночестное царство, силу, славу, державу и действие, и прославление, и поклонение с Отцем и Единородным Сыном Божиим, действует и волит в едином хотении Святой Живоначальной Троицы. Но по времени открывает божественную любовь сотворенному мирозданию Бог действием сначала домостроительным Единородного Сына Божия, а затем домостроительным действием Святаго Утешителя Духа Истины. Потому что приходит Дух Святый лично к каждому из человеков для того, чтобы даровать полноту той жизни, которую Он имеет как несозданное, ипостась Святой Живоначальной Троицы, даровать подару благодати, которая единовольна, единожеланна и для Отца, и для Сына, Ему единосущных и сопрестольных. Но для того, чтобы люди смогли принять это действие Духа Святаго, выражающего действенно и реально, динамически, в силе любовь триипостасного Божества, каждый из нас должен для этого иметь определенные способности и возможности к восприятию этого действия. После того, как сотворенные по образу и по подобию Божию из праха земного и получившие дуновением уст единого Божества дыхание жизни, для того, чтобы нам можно было бы не просто быть человеком как живым существом, причастником бытийности, онтологического раскрытия этого явления, или, можно сказать, душою живою, не только для этого, а для того, чтобы вы могли лично, сознавая самих себя самими собою, предстоять в самосознании самого себя пред лицом также самого себя сознающего Бога, лицом к лицу, умом к уму. Он вдыхает в нас дыхание жизни при самом сотворении и дает вместе с данностью этого бытия и его образа, дает и заданность, для того, чтобы из этого начатка жизни мы выросли в Его полноту. Вот как сейчас было сказано в Евангелии о том, что Господь говорил ученикам и учил их о пришествии Святого Духа, которого им надлежало приять, что из чрева их потекут потоки света. Вот так заданность, та самая конечная цель, Господь указывает нам ее при самом творении. Ее достигать и к ней стремиться – это была задача, и она остается задачей для всякой человеческой жизни, для всякого человеческого существа, для всякого духотворного плотоводства человеческого. Но наши прародители не устояли в этом призвании. Они увидели иную, более близкую цель которое затмило пред ними вот эту цель, она была очень похожа на цель, открытую Богом. Станете как боги. Очень похожа, только путь достижения этой цели был другой. Не через свободное взирание и стремление к солнцу правды, а через разглядывание тени, которая падает от этого солнца, и влюбленности в эту тень, тварность, которая несет на себе всего лишь навсего печать Творца, но в силу этого, конечно же, необычайно красоты и достоинства исполнена. Вот этой красотою тварную прельстился человек и увидел ее как ближайшую цель, которую вот легко можно взять и как бы исполнить то, что предначертано ему как задача от Бога. И вместо вечности пал во временность. Вместо славы бесконечной обрел тлен лишение Божия непосредственного прямого общения. Для того, чтобы в таком состоянии можно было бы достигнуть цели, ради которой Бог создал мироздание человека, в частности, как единое целое, как общий человеческий организм и как отдельно взятую человеческую личность, теперь нужно было проходить иной путь. Человечеству, которое научилось гнилой сладости греха, непослушание и противление Богу через самоугодие, нужно было изжить это в себе. Нужно было приобрести опыт реального стремления и проявления и выражения всегда, везде и во всем предпочитать не свое размышление, не свое видение и не свою рождающуюся из них волю, а волю Творца. И вот тогда Бог долгим путем испытаний этого больного человечества делает так, что в течение 5,5 тысячелетий из этого ураненного корня произрастает живая ветвь, в которой в этой веточке эта гнилость практически вот этим действием, соработничеством человеческой воли, стремленности к Богу, пусть пораженной, но совершенно не исчезнувшей и поддерживающей ее действием божественной благодати, вырастает такая человеческая личность, которая становится вся желанием Бога. Вся для него прозрачна, как тонкое чистое стеклышко прозрачно для проникновения в него луча света. Пречистая Богоматерь от лица всего человеческого рода так предстоит пред Богом, что Он имеет возможность принять от нее начатки нашего человеческого естества в свою нетварную божественную личность и соединить в ней свое божественное, несозданное естество с естеством человеческим, и во время обычного отрезка, отведенного для земной человеческой жизни, для его возрастания и совершенствования, для того, чтобы можно было обрести реальный вот этот опыт богоподобия, вырастает в эту меру совершенного послушания воли Бога и Отца даже до креста и смерти, и затем, поправ смерть в себе, восстав от мертвых в себе самом, являет человека нового, человека небесного и совершенного. В себе самом являет тот начаток, в котором теперь мы, все остальные по человеческому естеству ему сродные, единосущные, если пожелаем привиться к нему, в нем будем иметь для себя начаток той же самой жизни. И мы тогда, движимые любовью, не всегда осознанны, но любовью, которая естеству нашему присуща в силу того, что оно сотворено Богом и не может не любить своего Творца, любовью, так сказать, изначальную, хотя и действенную, но как бы в некотором смысле пассивно действующей, можем быть приобщены к любви божественной и любовью личную, которая выражается движением воли наших родителей и наших духовных восприемников, которые затем пробуждают вместе с пробуждением нашего личного сознания и в нас начатки этой любви. Мы погружаемся в купели крещения, умираем для греха через отвержение от Него, соединяемся, приращаемся со Христом и входим в это Богочеловечество, которое не причастно греху, вот в эту стихию, которая способна делать нас носителями благодати Божией, как открывающейся нам, как личным существам и способным усвоить личное действие божественной благодати Святаго Утешителя Духа Истины. Вот почему Дух Святый не приходит сразу к собранию учеников Христовых. Вы помните, что самое человечество Христово принимало помазание Духа Святаго, и при своем зачатии Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, и рождаемое свято наречется Сын Божий. Было возвещено Архангелом Гавриилом Божией Матери. И когда приходит на Иордан к Иоанну и погружается в воды иорданские, и восходя, видит Иоанн разводящиеся небеса, и дух, как голубь, почивающий на нем, и глас с небесе был слышен: «Сей есть Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение», и придя из пустыни, он исповедует себя: «Дух Господень на мне, Его же ради Бог Отец помазал меня благовестить и нищим исправление», и так далее. Затем, во время преображения, мы видим еще раз новое помазание Духом Святым, когда облак сошел на Христа, и тот же голос Отца свидетельствует Его, как возлюбленного Своего Сына, в котором открывается Отчее благоволение, ибо теперь Он ходит, вступая в свое первосвященническое служение, как совершенная искупительная и спасительная жертва во очищение человеческой немощи. Дух Святый помазывает Христа, и в момент Его вознесения, ибо облак нисходит, и в этом облаке уже человечество совершенно обновленное в ипостаси Бога Слова восходит для того, чтобы воссесть одесную на престолах величества Отца Своего. Вот к такому человечеству мы прививаемся своим человечеством, когда совершается таинство крещения. И для нас остается опять все та же цель. Получив в миропомазании, уже в силу того, что мы очищены за Слово Христово и за вот эту малую нашу любовь, проявленную действенно к Богу, мы способны нести на себе огонь Святаго Духа. Вот так, как Он пришел в Пятидесятный день, в то исполнение учеников Христовых, которые научились любить Бога больше, чем самих себя. Это была еще слабая, очень несильная, колеблющаяся, как вот от дуновения ветерка былиночка, любовь. Но она уже была любовью, и она делала их способными к тому, чтобы можно было воспринять личное пришествие Святаго Духа. А тем более в этом собрании была личность человеческая, любовь которой к Богу совершенна, совершенно открыта, совершенно прозрачна. С ними в Сионской горнице была Богоматерь, как святоточие совершенства варной любви к своему Творцу. Вот в это собрание учеников и приходит Дух Святый, приходит лично, для того, чтобы лично соединиться с каждым и жертвенной своей открытостью и жертвенным своим самоистощанием, которое не имеет никакого предела, даровать нам начатки жизни вечной. Он почивает на главе, на личности каждого, знак, символ того, что теперь он соединяется именно с самосознанием каждого из присутствовавших в этом собрании союзом любви связуемых учеников Христовых. И затем они, открываясь каждый в меру собственного понимания любви и способности открыться ответно к Богу, все больше и больше воспринимают действие этого Духа Божия внутрь себя и идут по лицу всей земли, вествуя людям всей планеты Христа распятого и воскресшего и Духа истины, пришедшего ко всякому верующего во Христа. Верующего, не просто разумно принимающего и согласного разумом с тем, что может быть вот то, что нам дано во Христе, а верующего действенно. Если я принимаю, что то, что Бог во Христе сделал для меня, действенная вера рождает во мне и стремление, и желание, и самую силу, динамику сделать то, что Бог дарит мне, принять это ответной, благодарной любовью, умереть со Христом для греха и ожить с Ним для святой жизни в Духе Божием. Вот такому верующему Дух Божий дает возможность все больше и больше воспринимать его внутрь себя. Святитель Феофан Затворник очень прекрасный образ нам дал этого действия Духа Божия в собрании церковном, в богочеловеческом организме, в котором мы прививаемся в момент совершения над нами таинства крещения. Он сказал, что это действие подобно тому, как мы берем зимою полено и бросаем его в огненную печь. И что мы видим? Сначала дымок влажный из этого полена начинает выходить. Огонь, в котором оказалось это полено, выжимает из него препятствие, которое не дает возможности этому дереву соединиться с естеством огня. Затем потихонечку начинает заниматься это дерево. Огонь начинает проникать внутрь его, и, наконец, приходит такой момент, когда это дерево, все то, что не может нести огня, сгорает и опадает в качестве золы, но остается та сущность дерева, которая становится огненосна. Или знаменитый образ, приведенный преподобным Максимом Исповедником с тем же самым холодным и черным чугуном и железом, когда его также забрасывают туда, вот в эту самую печь. Настолько проникает огонь железа, что этим мечом можно жечь и огнем можно резать. Но что сделать, если взять этот раскаленный меч или этот уголь и лишить его этого огненного пребывания? Если человек выйдет из общности богочеловеческой, выйдет из церкви и скажет: «Я весь сияю огнем, я уже не знаю, где во мне не огонь, я теперь весь новый, мне уже достаточно». Что будет? Пройдет несколько времени, иногда побольше, иногда поменьше. И огонь оставит, и превратится опять это дерево в черный уголь. И это самое железо, этот меч, который только что жег, превратится опять в холодный черный металл. Важно всегда быть в этой печи. Это дело каждого из нас – давать возможность огню действовать и вокруг меня, и вовне. Это дело моей свободы, дело моей любви к Богу. Если его не будет, то благодать Божия, этот огонь, просто будет обнимать меня со всех сторон, но ни одной поры своего существа я не смогу принять его вовнутрь, а тем более не смогу соединиться с ним. По образу соединения божества и человечества в ипостаси Сына Божия неслитно, неизменно, неразлучно и нераздельно, так что состояние и свойства одной природы станут собственными для другой природы. Вот цель, которая открыта для нас Богом, и вот путь, который нам дается. Любить Христа, творить Его заповедь, и в этой любви быть прозрачными, открытыми в стремлении к святому утешителю, Духу истины, и становиться через это сынами и дочерьми Отца нашего Небесного. Быть прозрачными, неизреченным образом для божественной жизни в каждом из нас. Каково призвание, какова честь, каково достоинство, к которому кличет нас Господь, и каково наше неразумие, а лучше сказать безумие, которое любит скверну больше, чем правду Божию и святыню, которая живет самостью и боится потерять самость. Боится, что если только примет в жизни иной начаток свободы, как только утверждение в себе самом вроде умрет, наоборот. Как только отвергнемся от этой самости, от самих себя, как только скажем ему не просто языком своим, а всем нутром, существом своим, каждым своим нервом, всей энергией и силой нашей внутренней жизни, Царю Небес, Утешителю души истины, и же бездесы и вся исполняй, сокровище всех благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блажи души наши, и будем нудить себя к тому, чтобы никогда не упускать этого стремления и движения своего духа из поля нашего внимания и зрения. Вот тогда с нами начнется то действие, о котором святитель Феофан так красиво рассказывает в этом таком понятном примере с нашим обычным поленом или преподобный Максим Исповедник с этим самым железом и мечом. Вот радость, вот торжество, вот что мы празднуем, когда говорим, что ныне Пятидесятницу празднуем и Духа пришествия. Аминь.
Святая Русь. От крещения до наших дней. В эфире цикл передач, посвященный 1020-летию крещения Руси. В наших прошлых передачах мы размышляли о значении преподобного Серафима Саровского. Сегодня мы решили вспомнить историю второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Как известно, в годы революции, после закрытия и уничтожения Саровского монастыря, мощи преподобного Серафима были вывезены в неизвестном направлении. По различным сведениям, первое время они находились в антирелигиозном музее, прошли путь из Нижнего Новгорода в Москву и далее в советское время след мощей затерялся. И вот совсем недавно, в 1991 году, мощи преподобного Серафима были обретены архиепископом Истринским Арсением и покойным епископом Тамбовским Евгением в Казанском соборе Санкт-Петербурга. В то время там размещался музей религии и атеизма. В нашей сегодняшней передаче об этом событии рассказывает сам очевидец и участник обретения мощей преподобного Серафима Саровского архиепископ Истринский Арсений. Владыка говорит также о той духовной радости, которую сподобилась пережить Русская Православная Церковь в связи со вторым обретением мощей великого старца Божия, преподобного Серафима Саровского.
Что касается мощей преподобного Серафима Саровского, то в этом вопросе очень помог покойный архиепископ Тамбовский Евгений, царство ему небесное, потому что с его назначением на Тамбовскую кафедру в 1987 году он предпринял большие усилия для того, чтобы возродить духовную жизнь на Тамбовщине. И в связи с этим были им изучены масса документов, которые позволили ему случайно найти документы, которые были связаны с описанием вскрытия Ракки с мощами преподобного Серафима сотрудниками НКВД, что ценна эта бумага, чем хоть она и печальная, мародерство было проявлено в отношении святого угодника Божия, но ценна тем, что сотрудники НКВД, они буквально детально описали каждый позвонок, который был обнаружен в раке преподобного Серафима. Владыка Евгений, когда пришел на Тамбовщину, занялся возрождением духовной жизни, и, конечно, сложно было решить те вопросы, которые были связаны с обретением святынь, возвращением храмов, потому что на весь Тамбов был маленький двухэтажный Покровский храм, который величественно назывался собором, но в котором от силы на одном этаже 200 человек, может, на другом поместиться. И владыке хотелось обрести мощи святителя Пяти Рима, и ему никак долго не удавалось найти документов, которые бы говорили, где эти мощи находятся. И когда в 1988 году он доложил о том святейшему патриарху, тогда митрополиту ленинградскому Алексею, у меня как-то вот в сознании это вот запечатлилось. А потом уже, вы знаете историю, когда прошел поместный собор, митрополит ленинградский был избран на патриарший престол. И вот в конце 90-го года наш директор музея истории религии города Ленинграда тогда, Станислав Алексеевич Кучинский, позвонил в патриархию и сказал, что, владыка, я не могу утверждать или что-то еще говорить, но нами обнаружены мощи какого-то угодника Божия, они скелетного состава, но на одной из рукавичек, которые вот на мощах есть, там такая надпись: «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас». И причем мы его обнаружили, у нас в описи он нигде не находится, мы обнаружили его среди гобеленов, в каком-то гобелене было завернуто и лежало эти останки святого угодника. Когда он позвонил, мне пришлось святейшего поставить сразу же в известность. Святейший попросил, чтобы эта информация никуда пока не уходила, и переговорил со Станиславом Алексеевичем, и тогда в декабре месяце была создана комиссия под председательством покойного владыки Тамбовского Евгения. Я в эту комиссию входил, а также некоторые священнослужители Санкт-Петербургской епархии. Мы действительно приехали в Петербург, тогда Ленинград еще, и в присутствии директора, а также его сотрудников, заместителей, поднялись в те комнаты, где лежала находка, и развернули. Конечно, мы привыкли, чтобы под всем был подписи, документов здесь не было. Но если вы помните, я вначале говорил, что владыке Евгению удалось в 1998 году случайно обнаружить акт вскрытия мощей, где подробно все было описано. И вот почему владыка стал и председателем комиссии, потому что когда позвонили, я вспомнил эту историю, святейшему напомнил. И владыка приехал с этим актом, и когда мы стали сличать, что там было описание, там очень досконально все сходилось с останками преподобного Серафима, которые были обнаружены, на которых кроме рукавички ничего не было. Особенно там в описании преподобного есть, когда разбойники в отношении преподобного насилие проявили. И вот даже вот на кости вмятина довольно сильная вот эта в грудине, которая связана вот с таким вот вандализмом, допущенным людьми в отношении святого старца. Меня что больше всего поразило, это голова преподобного, она была в скуфеечке. А в скуфеечке было отверстие. И, по-видимому, на самой скуфеечке, на этом отверстии, была либо какая-то металлическая пластина в виде серебряного круга, наверное, которая была кем-то отодрана, и просто осталась скуфеечка. И вот самое интересное, что вот весь череп немножко потемнее, а то место, где люди прикладывались, настолько оно зацелованное и светлое, очень так радостное было какое-то чувство. И вот после этого свидетельственных мощей мы составили акт. После этого приехали к Святейшему. Святейший вызвал директора Софринского завода и сказал, могут ли в кратчайшие сроки сделать раку для преподобного. Вызвал митрополита тогда Нижегородского Николая и сказал, что вот такое может событие, потому что, к сожалению, в народе существовала масса различных предположений и такого легендного направления, которые говорили о мощах преподобного Серафима. Во всяком случае, документы, которые обнаружены владыкой Евгением, они были официальными документами, государственными, и на них было больше обращено внимание. И после того, когда все это было сделано, Святейший Патриарх на рождественском поздравлении в Богоявленском кафедральном соборе города Москвы в Елохове во время ответного слова митрополиту Крутицкому Ювеналию на рождественском он сказал: «Еще хочу, дорогие мои, сообщить об одном необычном явлении, которое Господь даровал в эти дни нам. Найдены и обретены мощи преподобного Серафима Саровского». И вы знаете, меня поразил, какой вздох по всему собору прошел. Прям, ох, вот такой, знаете, не то что там, вот весь собор как-то. Вот. И, знаете, вот этот ох или вздох, как бы сказать, он настолько вот глубинный был в людях, которые были на богослужении. И было определено время, когда эти мощи будут вынесены из Казанского собора и перенесены в Троицкий собор Александра Невской лавры. И в середине января Святейший Патриарх отбыл в Ленинград тогда. Был торжественным молебным пением, мощи спущены из хранилища в Казанский собор тогда еще не служивший. Совершено краткое молитвословие. И после этого они были перевезены в Александру Невскую лавру, где в Святых Воротах клир и паства Ленинградской епархии тогда встречали дорогую святыню. И она несколько недель находилась в Троицком соборе на поклонении. А Святейший Патриарх на память блаженной Ксении Петербургской поехал в Петербург. Уже в 91-м году, это февраль месяц. И 6 числа вечером мощи преподобного Серафима при пении многого числа санкт-петербуржцев преподобного Серафима, либо у нас, в вечернее время, примерно это было что-то 10 вечера, начало 11-го, крестным ходом из Александра Невской лавры были перенесены на Московский вокзал. И было, знаете, так умилительно слышать вот это пение по Староневскому, еще каким-то улицам, которые были определены для крестного хода. Шествие людей со свечами, и вот тихое пение преподобного Отче Серафима: «Моли Бога нас, величаем». Не было вот этого крика, не было гомона, не было ажиотажа какого-то, не было той сумятицы, вот, которая вот на митингах бывает, на каких-то вот собраниях, какое-то вот духовное радование. Как раз был специально выделен такой вагон специальный, мощи были внесены в этот вагон, поставлены, и перроны входа к вокзалу, которые были ближе к поездам, заняты народом сплошным, и даже вот другим пассажирам очень сложно было осуществить посадку, которые ехали вот на поездах. И, конечно, когда отъезжали, то тут уже, знаете, такое было чувство, которое, ну, без слез не передашь, потому что, когда Вагон этот был последним, в котором мощи преподобного были поставлены для транспортировки в Москву. У него находился святейший патриарх. И когда поезд тронулся, все люди, стоявшие на перронах или у входа в вокзал, опустились на колени. И вот этот момент поклона жителей Петербурга, прощавшихся с преподобным, настолько вот в памяти запечатлялся, просто это трудно очень передать. Это был единый порыв людей. Их никто не просил, не заставлял, и они кланялись уезжающему преподобному. Ну, милости Божией, всю ночь духовенство по очереди читало акафисты, служило молебны, и утром мы прибыли на Ленинградский вокзал в Москву. Очень просили, чтобы особо не было афишировано, во сколько поезд приходит, все. Но когда мы подъехали, то, я думаю, тут многие свидетели были. Духовенства меньше было, чем людей на перронах, потому что такая радость охватила людей, и каким-то путем все узнали. И для нас было немножко сложно даже пронести по перрону, когда мощи были взяты из вагона, по перрону с крестным ходом выйти довольно тесно очень было, люди очень заполнили. И тут, конечно, очень большой такой крестный ход состоялся от Ленинградского вокзала к Кафедральному собору Богоявления. Морозный день был, праздник утоли мои печали иконы Божией Матери. Немножко поземочка была, но такое радостное вот состояние людей, воодушевление. И больше всего, конечно, меня поразило это, когда принесли мощи в Богоявленский кафедральный собор, и вдруг начали так спонтанно благодарственный молебен служить. Ник, последование, чинников, все наизусть. Вот, знаете, вот по вдохновению вот такое воодушевление было. И, конечно, большим событием было, что в этот же вечер был у мощей преподобного Серафима наречение епископа Саранского, владыки Варсонофия. А на следующий день, 8 числа, его хиротония у епископа, в которой участвовало около 20 архиереев. Опять как-то вот с Мордовией связано, понимаете, это раньше входило в Тамбовскую там епархию, теперь Нижегородскую. Все равно вот, знаете, все вот этот регион как-то вот звучал, даже епископа туда вот поставили. Конечно, мощи с февраля месяца пребывали в Богоявленском кафедральном соборе до июля, когда уже святейший патриарх со многими иерархами на крестном ходе, который уже не просто крестный ход, а был на машинах по городам и Московской области, и Владимирщины, и в Нижний Новгород, и дальше в Дивеево, через Арзамас, были они перевезены, когда множество людей разного звания, разного положения могли приобщиться к этой святыне. Конечно, я вспоминаю, когда из Богоявленского кафедрального собора после божественной литургии вынесли раку со святыми мощами преподобного Серафима и понесли вокруг Богоявленского кафедрального собора, чтобы потом крестным ходом донести до храма святого великомученика Никиты на Басманной. Это было, знаете, как-то вот такое множество людей. Мы как бы впервые увидели, что вот они пришли провожать мощи. И, конечно, вся улица была заняты, тогда нынешний Вселенский патриарх Варфоломей с большой делегацией был, они тоже участвовали в этом крестном ходе, были к этому дню приурочены раздача коночек, архиереям специальных панагий по обретению, Константинопольская делегация были подарены, и после этого мы двинулись крестным ходом через город Орехово-Зуево, Ногинск тогда еще, потом вот во Владимирщину, и везде масса людей была. Но очень меня поразили люди Лакинска. Там не было предусмотрено остановки, и вот подъезжая к городу, вдруг начался такой, знаете, проливной ливень, очень сильный, и вот люди с хоругвями, с крестами, с иконами, с цветами, они вышли вот на дорогу приветствовать преподобного Серафима, и вот этот ливень, вы понимаете, и вдруг они на колени все становятся, и вот нельзя их было проехать. Трудно передать вот это чувство людей, которые вот перед святыней благоговеют. Конечно, по всей дороге народ во всех селениях выходил, кланялся, кто как мог, понимаете? Каждый выражал радость к этой святыне. После этого во Владимир въехали, и там нужно было, конечно, тоже удивиться, когда архипастырь Владимирской земли, владыка Евлогий, со множеством людей, клиром, вышел навстречу мощей к золотым воротам города. И вот они по центру стоят, владыка в воротах стоит,
клир около него, а народ, все народом занято. Это было потрясающе как-то. И когда подъехал кортеж со святейшим патриархом, со святыми мощами, мощи вынесли, торжественным пением понесли в Успенский собор Владимира, на эту гору. И вот когда подошли к собору, вот интересно было посмотреть от собора вниз туда, где проезжая часть. Вот эта огромнейшая как бы площадь от собора, которая ничем не заасфальтирована, а просто травяная, она сплошным была занята людьми, которые пришли поклониться мощам преподобного Сергия. И вот пока там находились, службы шли все, везде долго нельзя оставаться. Поэтому на следующие сутки продолжился маршрут в другое место. Везде были архиереев много, человек 12 с патриархом было. Везде служба, везде молитва была. В Вязниках заезжали, в храм ставили. Гороховец, и потом уже, когда к Нижнему приехали, то тут, конечно, большой ярмарочный собор, масса людей, как-то он так на открытой площади стоит, тени нет, жарко было, очень сложно, и там даже приходилось несколько дней было, там приходилось во время богослужения мощи выносить на паперть южного предела, чтобы люди могли прикладываться, потому что нескончаемый поток днем и ночью шел. Следовали в Арзамас, в большом соборе там, и совершение хиротония, Влада Керафея, который вот позапрошлый год почил о Господе за Владыкой Николаем. И далее следовать уже в Дивеево. Ну вот по дороге в Дивеево было интересно, сколько-то несколько сел по дороге рядом. И вот люди вышли с тех сел с крестами, с иконами. Весь народ вот стоит на обочине, вы представляете? Ну, тоже вот пришлось остановиться. И вот таким путем, вот короткими или большими остановками мощи переносились. Мы благодарны всем, которые приняли участие. Кто помогал, кто молился, кто охранял. Всем спасибо, потому что без нашей общей солидарности и помощи невозможно бы сделать такое большое мероприятие, которое полностью захватило все наше общество. Поэтому все с уважением, с большой радостью и благоговением к этому отнеслись. А потом уже Господь дал и открытие других мощей и обретения. Серафим Саровский как бы первым был. Мне хотелось бы пожелать всем, которые намерены в эти праздничные дни быть у мощей преподобного Серафима в Сарове или в Дивееве, набраться силы мужества, крепости духовной и не терять своего христианского лица, не раздражаться, не ругаться. Комфорта никому никто не обещает, потому что нас много, и каждый стремится прикоснуться к святыне. Но если мы с вами верующие люди, это главное. А святыня нас всегда коснется, если мы будем совершать и молитву, и проявлять терпение к нашим собратьям и сестрам, которые рядом с нами стоят. Поэтому нам нужно проявить все-таки свою сдержанность. И Господь ведь дает благодать человеку почувствовать не обязательно от того, что он коснется святыни или не коснется святыни. С чем ты придешь? С чистым сердцем, с открытой душой. Ведь сказано в Священном Писании, если ты принес дар твой к алтарю, а вспомнил, что ты имеешь на брата своего что-то, оставь твой дар и иди примирись с братом твоим. Поэтому каждому желаю, чтобы он с чистым сердцем, с открытой душой пришел к преподобному Серафиму и услышал тот благодатное приветствие, которым преподобный Серафим на протяжении своего жизненного подвига, служения Церкви и общества приветствовал: радость моя, Христос воскресе!
В прошлых передачах, дорогие наши слушатели, вы уже ознакомились с историей храма преподобного Серафима Саровского, о нем рассказывал саровский настоятель иерей Герман Здоров. Сегодня нам хотелось бы вернуться к этому восстанавливающемуся храму, практически единственному, оставшемуся на территории бывшей Саровской пустыни и построенному на месте келии преподобного Серафима. Как вам уже известно, помещение этого храма в течение всего советского периода занимал Саровский театр драмы. Мы хотим предложить вам рассказ научного сотрудника музея «Саровская пустынь» Валентина Александровича Степашкина. Валентин Александрович более подробно познакомит вас с историей восстановления храма преподобного Серафима Саровского.
Задолго до причисления старца Серафима Саровского к лику святых Русской Православной Церкви его имя было известно и почитаемо. В 1864 году умирает монах Феодосий, последний, кто занимал келью, прежде служившую местом молитвенных и духовных подвигов старца Серафима. Начиная с этого момента, это тесное монашеское жилище наравне с его могилкой становится местом поклонения многочисленных паломников. Как же возникла мысль о строительстве храма во имя Святой Троицы над келией преподобного Серафима? По-видимому, храм должен был олицетворять тысячедневный молитвенный подвиг старца на камне, где келья – это сам старец, а алтарь – икона Святой Троицы, перед которой он молился. Идея строительства храма над святынями, связанными с преподобным Серафимом, не нова, и пример можно найти совсем недалеко от Сарова. В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре стараниями Николая Александровича Мотовилова и сестер обители сруб с дальней пустынки был превращен в алтарь Преображенской кладбищенской церкви на территории Святой Канавки, а сруб с ближней пустынки старца Серафима находился неподалеку под специально выстроенным чехлом. Видимо, поэтому и было принято такое решение, по которому часть келий, располагавшихся по южной стороне монастырской площади, подлежала разборке. В неприкосновенности остались только подвальные помещения и келья старца Серафима, стоявшая именно на своде этого подвала. Чем ближе строительство приближалось к завершению, тем очевиднее становилось, что храм будет освящен в честь новоявленного угодника Божия и первого святого Тамбовской епархии преподобного Серафима Саровского. Так оно и совершилось 21 июля 1903 года. По известным причинам храм во имя преподобного Серафима Саровского недолго служил по своему прямому назначению. Весной 1927 года Саровский монастырь закрывается, и в стенах его наступает забвение имени Божия. Неизвестна судьба икон и богослужебных предметов храма, ставшего на долгие годы клубом для беспризорников, хранилищем зерна у новоиспеченных хозяев. Неизвестна и судьба кельи отца Серафима. Известно только, что в 40-е годы ее уже не было. По воспоминаниям одного из старожилов, во время реконструкции храма под театр, рядом со стенами Успенского собора можно было видеть камень из кельи преподобного Серафима с ямочками якобы от его колен. Можно предположить и надеяться, что камень до сих пор находится под газоном парка, разбитого на месте соборной площади. Монастырь был закрыт, но не заросла народная тропа к намоленным святым местам. Вот уже секретный объект обнесен колючей проволокой и предпринята попытка стереть с лица земли саму православную святыню. Но эти попытки имели только внешний результат. Внутренняя духовная суть осталась неизменной. Все это время православный люд вспоминал имя Господа либо в дремучем лесу у заветного места, либо на городском кладбище у могилы с крестом и иконой, либо на квартире одного из членов тайного прихода. Не на пустое место приехал уже далеким сентябрьским днем 1989 года архиепископ Горьковский Арзамасский Николай. И именно с этого знаменательного посещения владыки закипел серафимовский источник духовной жизни в Сарове. Много воды утекло за эти годы. Много произошло событий, и самое дивное в их череде последних лет можно назвать то, что в ноябре 2002 года в театре состоялось последнее представление, издание передали православному приходу для реконструкции и восстановления храма во имя преподобного Серафима Саровского. Уже через день после представления, еще стоя на подмостках сцены, священнослужители и прихожане храма всех святых отслужили молебен с водосвятием. С этого момента начинаются восстановительные работы, или лучше сказать, пока только подготовительные работы к восстановлению. То, что помещение находилось в крепких хозяйских руках и содержалось в надлежащем виде, это имеет свою положительную сторону. И все же, прежде чем приняться за восстановление, необходимо убрать театральное оборудование, снять пол, металлоконструкцию амфитеатра и фарш потолка и много других больших и малых дел. Уже в первую неделю, когда помещение бывшего театра напоминало поле боя, среди строительного хлама под амфитеатром, среди разбросанных старых театральных афиш, привлекли внимание две из них. Первая – Олби, автор этой пьесы, которая называлась «Изгнание беса». И вторая – Ажара, «Жизнь впереди». Получилось как-то очень символично. Уже с первых дней стали выявляться и первые интересные находки, свидетельства, дошедшие до нас из далекого 1903 года. В нескольких местах храма обнаружено напольное покрытие, выполненное из метлахской плитки, общей площадью до 1 квадратного метра. В западной части храма, в притворе, где располагалась келья старца Серафима, сохранилось в большем объеме напольное покрытие, составленное из разноцветных бетонных плиток. Но самая дорогая находка обнаружена после вскрытия пола в юго-западном углу под амфитеатром. Именно здесь стояла келья преподобного Серафима. Стены ее не сохранились, но сохранился фундамент. На своде подвального помещения явно обозначился квадрат кирпичной кладки. Хотя она и имела некоторые утраты. Видимо, строители театра хотели разобрать келью до основания, но основной массив все же сохранился. И 1 августа 2003 года вновь освященный храм в честь преподобного Серафима Саровского встретит сотни и сотни богомольцев, пришедших на этот праздник Русской Православной Церкви.
Вы слушали передачу из цикла «Святая Русь. От крещения до наших дней». Программа подготовлена при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.